Сердце, которое не способно любить. Если мы упираемся в какую-то стену, и мы не знаем, что такое, почему отношения не строятся, то проблема будет в одной или нескольких из этих проблемных областях. Вот, ищите здесь проблему. Вот. Поэтому мы и проходим все эти области для того, чтобы посмотреть всю жизнь человеку, где какой корень проблемы. Мы называем эти проблемы корневыми или ключевыми. Итак, характеристика закрытого сердца. Это 12-я страница. Кто взял такое зеленое учебное пособие, здесь 12-я страница. Первое – это тайный грех. Если в открытом сердце нет больше тайных грехов, то в закрытом сердце это тайный грех. Человек что-то скрывает. Ожесточение в сердце – это естественное даже последствие греха. Любой грех делает сердце жестоким, каменным, нечувствительным, неспособным сопереживать, неспособным заботиться о другом сердце, принимать заботу и так далее. Сердце не исцелено от боли. И снова это различие, что мы должны понимать, есть грехи мои собственные, есть грехи других людей против меня или обстоятельства, с которыми я не справился. Мы называем это болью. Если сердце не исцелено от боли, оно не способно любить или принимать любовь. Есть неразрешенные конфликты любого рода. Именно поэтому мы должны проверить всю жизнь человека. Мы говорим, что сеет человек, то и пожинает. Мы должны посмотреть, что он сеял. Нам нужно идти обратно в его прошлую жизнь. Хотим мы того или нет? Постоянная критика и обвинение. Человек с закрытым сердцем, он всех осуждает, обвиняет, критикует. Он постоянно ищет, так скажем, козла отпущения. Этот человек конфликтный, постоянно взрывоопасные ситуации. С ним нужно как сырым яйцом обходиться. Не дай Бог ему слово скажешь. Все, это взрыв, это вулкан. Человек конфликтный. Но у него просто закрытое сердце. Он с чем-то не справился. Какой-то грех тяготит его, опутал его. Этот человек тяжело идет на контакт. У него нет друзей. С ним трудно контактировать, он не будет поддерживать дружбу, он будет ломать отношения, даже если снова строить их, он снова будет их ломать, потому что у него закрытое сердце. Безразличие к Богу и людям. Может быть, какое-то внешнее богопоклонение, но в принципе ни Бога, ни людей этот человек не любит. Человека с закрытым сердцем нет любви. Он не может любить. Наличие сознательного греха, то есть он знает, что он где-то что-то делает неправильно, но он не исправляется. И наличие горечи и обид. Он где-то что-то кому-то не прощает, себе не прощает, Богу не прощает. Обстоятельства не принимает и так далее. Итак, это характеристика закрытого сердца. Теперь мы идем к структуре эмоционально заблокированного сердца. Почему развивается эмоциональная отчужденность? Что такое духовно-эмоциональная близость, мы уже поняли, да? Когда два человека друг друга чувствуют, у них нету тайны никакой. Они впускают друг друга в свои сердца. И они не боятся Хотя они становятся уязвимыми через эту открытость, но тем не менее они не боятся. Наш Господь Иисус был открытым. И хотя все Его предали, Ему сделали больно, Он остался открытым. Вы скажете, если я откроюсь, он мне снова больно сделает. Сделает, а ты оставайся все равно открытой. Иисусу тоже больно делали. Он все равно оставался открытым. Открытое сердце не закрывается, если ему делают больно. Оно покрывает это. Этому нужно учиться, мы это понимаем, это не так легко. Но почему развивается эмоциональная отчужденность? Почему мы становимся чужими? Иногда просто потому, что мы никогда близкими не были. Никогда не было и эмоционально-духовной близости. То есть человек мог со грехом войти в жизнь семейную. И никогда не иметь нормальных отношений с Богом. Он женится, она выходит замуж, а они никогда не были ни с Богом открыты, ни с мамой, с папой открыты, и все. Ты взял себе на шею груз, который ты не сможешь тащить. Поэтому мы всем говорим, вы должны до свадьбы открыть свои сердца, а мы не хотим, тогда мы вас сочитывать не будем. Все. Это ваше дело. Но потом видеть ваши слезы и кто знает чего, сам и разбираться потом в ваших проблемах, кто-то хочет. Иногда бывает поздно просто. Итак, первое – это эмоциональные отчужденные родители. Родители не способны любить. Если папа сидит в порнухе, он будет любить свою жену? Нет, это невозможно. Это просто невозможно. Все, он жену любить не будет. У них нет эмоционального контакта у мамы с папой. Папа не любит маму. А как вы думаете, дети будут это видеть или нет? 100%. Мама постоянно в слезах, мама плачет, мама кричит, мама взрывается, мама все на детей выливает, потому что ее никто не любит. Вот, это влияет на детей? Ну, конечно, если мама срывается постоянно. А муж ее не любит, он сидит в порнухе. Все эмоционально далекие, отчужденные родители, они воспитывают эмоционально закрытых детей. Иногда ты видишь, прекрасная девушка, вау! Но только она выходит замуж, она тебе жизнь калечит. Почему? Потому что у нее сердце закрыто, ее никто никогда не любил в жизни. Ни мама, ни папа не любили. Плюс мама с папой не любили друг друга. Плюс ее не любили. И как она будет? Она никогда свое сердце тебе не отдаст. В жизни. Ей слишком страшно. Ей слишком страшно отдать свое сердце тебе. У этой девушки, про которую я рассказывал, которую изнасиловали в детстве, когда это все вышло, и она сказала, да, это мне было 6 лет, там до 12 лет ее кто-то там издевался над нею. И душепопечитель спрашивает через мужа, он говорит, спроси ее, а ты воздвигала стену между мною и тобою? И муж ее спрашивает, ты между мною и тобой воздвигла стену? Она говорит, да. То есть, значит, ты меня не запускаешь? Она говорит, да. Душпильцы снова его спрашивает, говорит, спроси, а есть ли в этой стене дверь? Муж спрашивает ее, милая, а в этой стене, которую ты построила, дверь есть? Есть. А как стена выглядит? Она говорит, стена стеклянная. И я все вижу, но меня никто не видит, я спряталась. Я в своей боли спряталась. Мне слишком больно. И он говорит, ну спроси ее, может ли она тебя запустить, если ты будешь о ней заботиться, о ее сердце, если ты ей не сделаешь больно, если ты будешь мужчина, который будет по-настоящему любить, в чем она нуждается. Он: «Милая, я буду тебя любить, заботиться о твоем сердце. Я могу зайти к тебе, ты мне откроешь, ты позволишь мне зайти к тебе и позаботиться о твоем сердце». Она говорит: «Зайти ты не сможешь, заползти сможешь. Слишком маленькая дверь», говорит. И что интересно, я раньше этого тоже не знал. Оказывается, в каком возрасте неразрешенный конфликт произошел, на том возрасте останавливается эмоциональное развитие человека. И поэтому взрослые люди иногда реагируют как дети. Забирай свои игрушки, меняй песочницу. И думаешь, почему такая странная реакция? Ты как ребенок на все реагируешь. А у человека именно в этом возрасте был конфликт. И он эмоционально не вырос. Он никогда не смог побороть это в себе, справиться с этим конфликтом. И остался таким ребенком. И поэтому после душепопечения, скажем, теперь она простила этим обидчикам, которые издевались над ней 6 лет, да? Но ей нужно минимум 3-6 месяцев, чтобы эмоционально из этого ребенка вырасти взрослую женщину, догнать свой физический возраст и начать спокойно, нормально реагировать. Даже на желание мужа она не может реагировать нормально из-за этого конфликта. Но вдруг через 6 месяцев она совершенно другая. Она не строит больше стену. Стена становится прозрачной, а потом полностью исчезает. И вдруг у них появляется первый раз в жизни эмоционально-духовное единство. И она открыто говорит: «Как сильно я люблю тебя. Как я рада, что ты женился на мне. Что ты заботишься обо мне». И он: «А я так рад, что ты наконец-то открылась». И они начинают заботиться о сердце друг друга, если это продолжается хотя бы в течение 3-6 до года иногда. Человек полностью восстанавливается, даже если он 20 лет находился в капкане своего собственного конфликта. Итак, эмоционально отчужденные родители – это одна серьезная проблема. Поэтому один из пастырей сказал: если вы хотите своим детям подарить для будущей жизни что-то очень хорошее, мужья, любите своих жен. Жены, любите мужей. Любите друг друга по-настоящему, искренно, по Библии, уважая друг друга. И это эмоциональное единство друг с другом. Это самый лучший подарок для будущего поколения. Я знаю, что это может быть где-то нечестно, или некоторые говорят: «О, oh, that's not fair». Но больной человек внутренне, в сердце своем, он привлекает хищника. И за редким исключением больной человек не хищника привлекает, а хорошего. Обычно встречаются 2 больных или 2 нормально здоровых. Обычно так. Просто бывает, что один не видит свои проблемы, только проблему другого человека. В мире животных, где бы вы ни посмотрели, если животное ранено, лев это сразу увидит. И думаешь: ну как ты можешь из такого стада выбрать вот именно эту пораженную? Он видит, как она ходит неправильно. Он видит, как она бегает, там, как она ест в конечном итоге. И он выбирает себе самую слабую жертву и поражает ее. То же самое в мире рыб. Кровоточит кто-то, Все, акула здесь. Подошли родители, плачут, говорят, что делать, не знаем, с нашей дочерью то и то произошло. Я говорю, а что было до этого? А до этого была большая любовь у нее с человеком, а тот ее кинул. То есть ваша дочь была в депрессии, да. Я говорю, ну вы знаете, что минимум 2 года вы ей не должны были позволять вообще даже думать о другом человеке. Потому что она постарается заполнить эту пустоту кем-то. Она сейчас больная, раненая, и она ищет, где ее заполнить, и кого находит хищника, который издевается над ней. Ей нужно было помочь справиться сперва с этой проблемой, что ее предали, оставили. Она эмоционально связана все еще с тем человеком, который ее предал. Но она думает решить свой вопрос, если позволит кому-то любить ее. А так вопрос не решается. Сперва ты должен эмоциональные связи все обрубить. А потом ты увидишь, что это негодяй, а не будущий муж. А сейчас что делать? Ну, сейчас что? Ну, может быть, душепопечение поможет, если он захочет. Но он не хочет. Что делать? Глубокая боль, незажившие раны, грехи. Итак, если сердце закрыто, значит, сердце не позволяет любить себя. Это вторая причина – глубокая боль, незажившие раны, грехи. Обучение. Врачи, военные, юристы, пасторы. Это интеллектуально закрытые сердца. Люди доучились. Они больше не способны соединяться с другим человеком. Особенно, если человек видел много-много горя. Кто на медсестру учился, на врача, они сперва от крови, они и в обморок. Проходит год, они режут там без проблем, у них ничего не трогает больше. Душепопечители то же самое, они видят слезы, пасторы видят слезы, военные видят проблемы. Недавно услышал, что в Германии у военных процент развода не 50, как у общего населения, а за 80. Ну почему? Ну если ты в Афганистане смерть видишь постоянно, да слезы твоей жены не беспокоят тебя. Нет, они говорят, расстояние там и так далее. Расстояние – это на своем месте, да, это калечит где-то. Но если у нас есть эмоциональная связь, расстояние не играет роль. Наши братья по 10 лет сидели в тюрьмах, у них была эмоциональная связь. И никто друг друга не предавал. Но здесь человек, он теряет эту эмоциональную связь и способность духовно-эмоционально соединяться, сопереживать, заботиться о сердце другому человеку, другого человека. Фокус на себе, своих делах, целях, нуждах, хобби, планах, работе, карьере, служении. В принципе, эгоцентричность человека. Да, даже можно на служение сфокусироваться во вред отношениям в семье. Можно служить во вред своих отношений с Богом. И поэтому это проблема. Эмоционально заблокированное сердце нужно сперва раскрыть, чтобы оно способно было любить. У этих людей есть выключатель. Что это значит? Выключатель, они, когда выключаются, они становятся холодными. Они не чувствуют. Они не могут сопереживать. Нашему ментору Джону Рогиру сказали, что он должен научиться выключаться. Потому что если ты во время сессии входишь в суть проблемы человека, сопереживаешь, с ним вместе плачешь, а он на каждой консультации ревет. Он ревет и ревет и ревет на каждой консультации. Не знаю, он такой искренний человек, я просто удивляюсь ему. У него слезы текут, вот так. Но боль другого человека, как ты не будешь плакать? Ему говорят, у тебя скоро инфаркт будет. Вот, и что он делает? Он говорит, если я эмоционально не отключусь вот сейчас от этих проблем, я не смогу реагировать на свою жену снова. То есть я должен эмоционально отключиться для этих проблем, оставить это в офисе, а пойти домой открытый для своей жены, для ее любви, для ее нужд и для ее сердца. Итак, где-то выключатель нам нужен. Проблема в том, что если мы отключаемся и дома не включаемся, вот это проблема. В основном это проблема мужей, но не всегда. Есть и жены такого же порядка, что они не включаются, не способны эмоционально, духовно соединяться и реагировать. Эти люди, они не могут чувствовать, любить. Они не бывают в депрессии, у них просто нет эмоционального контакта. Они не соединяются, не становятся одно со своим супругом или супругой. Окей, эмоциональная стена. Мы уже говорили о ней немножко. Но теперь мы ее опишем с вами. Что же это все-таки такое? Что это за концепт? Большинство из нас живут с этим, мы просто никогда не определяли это. Мы чувствуем, что мы не одно. Что что-то нас разделяет. Что мы чужие. И мы называем это эмоциональной стеной, то есть преградой. Бог сказал, отставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Но интересно, что евреи никогда не различали между духом, душою и телом. Это греки начали делать. Евреи этого не делали. У них человек был человеком. Это психосоматическое целое. Это человек. Поэтому, если речь идет о соединении, чтобы они стали одно, речь идет о духе, душе и теле, не о физическом только соединении. Может быть физическое соединение, как мы сказали, без соединения эмоционально-духовного. Мы это понимаем. Так что же происходит? Вот эта эмоциональная стена – это и есть отсутствие этого духовно-эмоционального соединения. И сейчас мы это постараемся описать. Исайя 59, 1, 10. Там много написано, но мы вот буквально первые два стиха прочитаем. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Что такое разделение? Что такое разделение? Ну, как вы это определяете? Как вы в своей духовной жизни определяете? Я чувствую разделение сейчас с Богом. Как? Но вы чувствуете, что у вас нет в молитве того соединения, контакта с Богом, который был. Почему вы согрешили? То же самое происходит между двумя людьми, которые, скажем, любили друг друга. И вот представьте себе еще раз, как вас зовут? Сережа и Рая. Вот представь себе, Рая, что Сережа тебя обидел. Но только не на ногу наступил, а крепко. Серьезно обидел тебя. Вчера вы, как два голубка, там все нормально, хорошо, обнимались, радовались, слава Богу, что ты моя жена, что ты мой муж, да? А сегодня он тебя обидел, и ты ему еще не простила. Что у вас в отношениях? А, привет. Доброе утро. Есть будешь? Буду. Что сегодня делать будешь? Какое твое дело? Вы понимаете, у вас нет, вот стена, вот она. И вы это чувствуете, что-то не в порядке. Милый, ну прости, пожалуйста. Прощаю. Стены нет. Ушла. И вы снова, я тебя люблю, 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 люблю. Не могу жить с этой стеной, она мне мешает. Ее пробивать нужно постоянно. Но люди живут за стеною годами. Десятилетиями. Более того, у них никогда не было духовно-эмоционального единства за всю жизнь совместную. Скажите, как они жили вместе? Не знаю. Или он, или она в депрессии. Гарантирую вам. Или оба. Или он фантазирует о других женщинах, или она о других мужчинах. Но иначе нельзя. Если Бог нас создал для любви, с кем-то мы должны связываться. Если мы друг с другом не связываемся, мы ищем это на стороне. 1 Иоанна 1:6-7. Интереснейшее место. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то есть поступаем неправильно, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если же ходим во свете, мы что делаем? Мы общаемся. А если ходим во тьме, стена, нет общения. То есть, если где-то прерывается общение, кто-то из нас пошел во тьму. Как только мы заходим снова в свет Божий, кровь Христа начинает очищать нас. И у нас налаживается общение друг с другом. Вот он выход. И разрушение всех духовно-эмоциональных стен. Итак, еще раз, закрытое сердце не видит нужд другого. Сколько бы человек ни плакал, почему ты не видишь, в чем я нуждаюсь? Он не может видеть, он закрытый человек. Он не может видеть. Неужели ты не понимаешь, в чем я нуждаюсь? Нет, он не понимает. Он закрытый человек. А может быть, в сознательном грехе живет. Как он может видеть, в чем другой человек нуждается? Если бы даже он увидел, он не способен удовлетворить нужды другого человека, заботиться о сердце. Он не способен любить. Закрытое сердце не способно любить. Не ждите любви, пока не разрешена проблема греха. Это взаимосвязано. Пока проблема греха не разрешена, не ждите любви. Спрашивает меня, а могу я спросить своего будущего мужа, как у него в сфере аморальности, девушка спрашивает. Я говорю, ты не только можешь, ты должна. И пока, если там что-то есть, не освободиться, не выходи замуж. Ты искалечишь себе жизнь. Но я его так люблю. Я его изменю. Серьезно? Никогда не изменишь. Мы не меняем людей. Бог меняет согласие человека. Ну или человек не хочет, никогда не поменяешь. Я его буду так любить, что поменяю. Нет, не поменяешь. Ты надорвешься. Ты надорвешься. Ты будешь плакать, рыдать, в депрессии будешь. Ты надорвешься. Поэтому сперва лучше все почистить. Оно и не способно принимать любовь. Именно поэтому вы не сможете изменить человека. Потому что закрытое сердце не принимает от вас любви. И с какими бы распростертыми объятиями вы ни шли к человеку, он вас не подпускает. Как этот молодой парень со своей женою. Она его не подпускала, пока у нее закрытое сердце было. Закрытое сердце сфокусировано на себе. Человек живет в своем узком каком-то мире. И вот он, весь его мир, вот то, что у него произошло. И пока он это не открывает, он не способен нормально реагировать. И закрытое сердце сфокусировано на своей боли, если таковая есть. И теперь четыре модели взаимоотношений между людьми. Закрытое сердце, скажем, у него – это фокус на себе, а у нее – открытое сердце. Она любит. Она способна давать и принимать любовь, а он – не способен ни принимать, ни давать любовь. 1 Царь, 25 глава. Речь идет о Навале и Авигее. Даже слуги Навала говорили о нем: он злой человек, с ним невозможно разговаривать. Он взрывается. Это вулкан. Авигея, напротив, добрая, открытая женщина. И очень мудрая. Она, услышавши, что Давид идет, и с ним войско его, она приготовила все необходимое и пошла навстречу Давиду. И знаете, мудрости этой женщины нужно просто поражаться. Я хочу буквально один стих прочитать. 25-17. Послушайте. Это уже дальше ниже. И она говорит Давиду: «И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя отмщения. И Господь благодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Что это значит? Она говорит ему: «Давид, ты станешь царем рано или поздно, но сейчас ты отомстишь какой-то мелочи, а после, когда ты станешь царем, это будет тебя тревожить, что ты так отреагировал. Не делай этого! И ты вспомнишь меня», она говорит, «что я тебе правильно сказала». Вау! Через некоторое время Навал умер. Давид узнал об этом, и что он сделал? А почему он женился на ней? Дорогие мои, жена с открытым сердцем, хватайте ее! Она счастливит вас. Такая жена мне нужна, Давид сказал. Это человек, который способен любить и принимать любовь. Итак, она может любить и принимать любовь. Он нет. Значит, он не видит ее нужд. Она может фокусироваться на его нуждах. Она может заботиться о нем. А он о ней нет. Она ничего не получает. И как долго? Изменила она мужа своего? Нет, до смерти мужа. Она ничего не получала, потому что он был злым человеком, ожесточенным человеком. Другая модель. Наоборот, она сфокусирована на себе, на своей боли, а он способен любить, давать и принимать любовь. Это Анна и Елканна. Анна плачет. А смотрите, что делает Елканна. Да мне твои слезы уже надоели. Сколько можно? Сколько лет? А он к ней: лапочка моя, миленькая моя, вот тебе на покушать. И он слева, и справа, и сзади, и спереди заботится о ней. Другая с ума сходит, я ее понимаю, что она с ума сходит, но мы сейчас о Анне говорим. У нее боль, у нее проблема, у нее нет детей, это позор, это проклятие, это страшно в Израиле. И она сфокусирована на этом. Дай мне ребенка. Любым способом. Он говорит: ну разве я для тебя не лучше 10 сыновей? А многие жены этого не понимают, что муж лучше 10 сыновей. Они лучше себя инвестируют в детей, чем в мужа. И потом страдают всю жизнь, потому что живут не по Библии. Она не понимала. Потому что сфокусирована была на своей боли, на своем внутреннем конфликте. Она не видит его нужд, она не способна заботиться о его сердце, а он способен фокусироваться на ее сердце, он заботится о ней. Слава Богу, что Бог вмешался, и у них Самуил появился, и потом еще, по-моему, 5 детей у них было вместе. Она счастливая, и у них жизнь пошла благословенная. Самое страшное, если у обоих закрытые сердца. Хотя пример может не совсем удачный, и нельзя их назвать даже мужем и женой, это Самсон и Далида. Но тем не менее их связь была у обоих с расчетом. И у нее расчет, и у него расчет. Отомстить филистимлянам, а у нее деньги заработать. То есть речь о серьезных отношениях там нет. Они оба не способны заботиться друг о друге. Там предательство, ясно, сразу же. Вот, там измена и так далее. Вот, это когда оба сердца закрытые, тогда тяжелее всего людям помочь. Если они соглашаются, то можно их научить открываться, любить, отвечать на любовь, но это требует времени и долгой, кропотливой работы. Или хоть одно сердце открыто, легче. Но если оба сердца закрыты, намного тяжелее. И последнее, Это отзывчивые или открытые сердца. Они оба фокусируются на нужде другого в любви и заботе. Песни песней говорят нам следующее. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Мне хорошо, мне приятно, мне спокойно, у меня мир в сердце. Я полностью, дух, душа и тело, принадлежу ему, а он, дух, душа и тело, принадлежит мне. Хорошо? Приятно? Здорово? Он дает и принимает любовь, и она дает и принимает любовь. Они фокусируются на сердце и нужде, в любви и заботе друг друга. И результат 1 Коринфянам 7:3-5. Когда мужья читают это своим женам, и еще и призывают братьев прочитать это жене, это не работает. Вы понимаете, да? О чем речь идет? Это не работает. Но когда люди имеют духовно-эмоциональное единство, результат всегда будет влечение друг к другу. Если нет влечения, нет духовно-эмоционального единства. Все. Нас Бог так создал. Это не новое что-то, это не психология какая-то, это Бог нас так создал. Если нет влечения друг к другу, у нас нет эмоционально-духовного единства. Почему его нет? Другой вопрос. Мы некоторые проблемы прошли, почему сердце может быть закрытым. Но факт остается фактом. Поэтому мы никогда не работаем с последствиями. Вы не услышите практически в нашем душепопечении, что мы разбираем именно вот эту главу или эти стихи, 1 Коринфянам 7:3-5. Каждый должен заботиться друг о друге, там, и друг друга сексуально удовлетворять. Мы об этом вообще не говорим. Почему? Это последствия. Это не причина проблемы. Отношения сексуальные никогда не являются причиной проблемы. Если только кто-то не болен. Или кто-то болен, это другой вопрос. Вот, тогда можно и в эту сферу заходить. А так, если оба здоровые, нормальные, и у них в этой сфере проблема, то не эту проблему нужно решать, а нужно соединять их с Богом и друг с другом. И в этой сфере потом проблем никогда не будет. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равна, и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Эти места друг другу читать не нужно. Как я уже говорил, это следствие хороших, добрых отношений двух открытых сердец. Итак, еще раз обобщение. Причина закрытого сердца. Первое – это наличие неразрешенных конфликтов с Богом или человеком. Неразрешенные конфликты с Богом или человеком. Там нужно искать. Второе – это может быть демоническое влияние. Мы с вами прочитали, что духи злобы, они действуют в людях, которые живут по своим похотям. И дьявол не заинтересован в нашем счастье. Он будет разрушать его. Фокус на себе, своих целях, планах, работе, карьере. То есть эгоизм. Люди говорят, а как я должен сфокусироваться на ней или на нем? Этому нужно учиться. То есть она или он важнее твоей вечеринки сегодня. Один мне говорит, а у меня друзья важнее моей жены. Я говорю, серьезно? Я говорю, он говорит, да. Друзья всегда были важнее. Как это? Ну как, он наркоманил с ними вместе. Они встречаются снова в бане. Жена с детьми дома, он поехал в баню. К своим друзьям. Проблемы будут. Влияние закрытых сердец родителей очень важно. То есть иногда бывает просто, что родители что-то меняют в своих отношениях с Богом и друг с другом, и дети исцеляются. Интеллектуально блокированное сердце. Человеку нужно помочь снова отсюда спуститься немножко ниже, чтобы он смог духовно-эмоционально реагировать. Наличие горечи, обид, глубоких ран закрывают сердца. Вы скажете, неужели все это нужно душепопечение проходить? Да, в этом-то и вся проблема, что это сложно. Иногда 5 дней не хватает, чтобы пройти. Иногда человеку нужно 10 дней. А иногда думаешь, человеку нужно месяц, чтобы все пройти. Такие бывают раны, страшные просто. Грех. Грех не дает жить в любви. По причине умножения беззакония во многих охладеет что? Любовь. Хотя там речь идет по причине умножения беззакония в мире. Но мы понимаем, когда речь идет о мире, но все равно идет речь-то о наших сердцах. Беззаконие-то умножается из-за человека. А беззаконие исходит из сердца. То есть они в прямой пропорциональности, или так можно сказать. Больше беззакония – меньше любви. Больше любви – меньше беззакония. По причине умножения беззакония любовь уходит. Ты не можешь больше любить. Боль, страдания, потери, горе, грех другого человека, утраты – все это влияет на наши сердца, на наши реакции, на наши отношения, на нашу способность вообще, как взрослый человек, функционировать. Страх. В любви нет страха, но и в страхе нет любви. Поэтому нужно всегда проверить, боится ли человек чего-то. Чего ты боишься? Я этого боюсь. А что ты мне раньше не говорил? Да в этом же нет проблем. Давай обсудим, давай помолимся. Стресс, проклятие века – это спешка. И стресс нас закрывает. Мы как белка в колесе. Низкая самооценка. Человек недоволен самим собой. Это относится к негативному мышлению. В основном исходит из родительского дома. Когда мама с папой не дали нормальную оценку своему ребенку, библейскую оценку, правильную, истину. У ребенка может быть завышенная, тогда гордость, или заниженная, его постоянно унижали эмоционально. Эмоциональная связь с другим человеком. И мы снова вспоминаем Фенанну. Елкана, ее муж, эмоционально был связан с кем? С Анной. И что Фенанна с ума сходила, это всем ясно. Слава Богу, что нет многожения сейчас. Нельзя многожения иметь. Бог создал одну жену для одного мужчины. Не так ли? Этого достаточно. Только двое могут в одно время соединяться эмоционально. Третий лишний. Опять же, нет никакого конфликта, если я соединяюсь эмоционально со своей женой, с Богом и со своими детьми. Это все работает. Но соединяться с третьим взрослым человеком для удовлетворения своих эмоциональных нужд, это не работает. Это разрушает. Духовное надругательство. Если было какого рода, какого-либо рода надругательство, духовное, эмоциональное, физическое или сексуальное, и мы дальше, когда пойдем по семинару, будем говорить об этом, то это закрывает сердце. Гордость и контроль. Гордость закрывает человека. И пока человек не смиряет себя сознательно перед Богом. Мы можем, конечно, просить, чтобы Бог смирил его, но почему-то Бог не делает это. Иногда, редко, но не делает. Поэтому Писание призывает нас смириться перед Богом. И отсутствие эмоциональной близости и заботы о сердце. То есть наши сердца имеют тенденцию закрываться. Если кто-то не заботится постоянно о сердце, не помогает человеку иметь хорошие отношения с Творцом, наши сердца могут закрыться. То есть как женам нужна забота со стороны мужей, так и мужьям нужна забота со стороны жен. Если оба это делают, тогда, слава Богу, отношения налаживаются. Итак, выявление и разрешение проблем в личной и семейной жизни. Это первая глава. Определение корня проблем, как решать свои личные проблемы. И вот они, 10 ключевых областей, которые мы должны пройти с человеком. И когда мы начинаем, иногда мы начинаем с рождения. Почему с рождения? Потому что мама хотела сделать аборт, когда она была беременна мною. И я себя всегда чувствовала приемной дочерью. Так у тебя что, с мамой нет отношений? Никаких. И никогда не было. И никогда не было. Я чужая. Но если человек чужой в семье, и он себя так чувствует, как чужой в семье его не любили, там и начинать нужно. То есть его дьявол обманул этого человека, что тебя никто не любит, и ты никому не нужен. От этого оценка будет страдать, или наоборот, он будет слишком гордый, я не позволю, чтобы мне кто-то еще обижал. Ему нужно помочь. Иногда нужно начинать там, где проблемы начинаются. Итак, эти 10 ключевых областей, еще раз мы их назовем, это горечь, это гордость, это бунт, безнравственность или аморальность, временные ценности, опа, что-то там неправильно, родовые грехи, греховные привычки, это очень странно, что так происходит, но оккультная деятельность, лицемерие и негативное мышление. Надо будет PowerPoint свой проверить. Итак, Иисус сказал, что дерево познается по плоду. Что это значит? Есть какой-то плод. И этот плод говорит о том, что дерево плохое. А если мы срубим этот плод, поможет? Не поможет. Есть так называемые корневые проблемы. Есть видимые плоды. Вот я так реагирую. Вот я такой человек. Вот у меня такой характер. Но мы уже говорили, что это обман дьявола. Нет такого понятия вообще в Библии, как плохой характер. Нет такого понятия. Святой говорит, что апостол Павел говорит, что мы имели, когда жили в миру, такой плод, что мы сами стыдились этого, нам страшно было. Но порубать эти плоды не помогает. Ну, к примеру, человек приходит к нам и говорит, я хочу жизнь покончить самоубийством. Окей, давай помолимся, ведь это грешная мысль. Ты допустил грех в свое сердце. Мы помолились. Но через неделю он снова приходит и говорит, а мысли вернулись. Я говорю, как вернулись? Ну, мы же помолились с тобой. Но они снова вернулись. Ну, давай еще раз помолимся. Еще раз помолились. Не помогает. Почему? Просто нужно было посмотреть, что, оказывается, его мысли о самоубийстве пришли из-за коричи. Девушка от него ушла. Он не может с этим справиться, он теперь жить больше не хочет. Он в обиде на ее родителей и так далее, и так далее. Сколько бы вы ни молились, Господи, прости меня, что у меня мысли о самоубийстве. Но это же не причина, это только последствие. А причина здесь. Или в греховных привычках, или в негативных мыслях, или в горечи, или в гордости, или в бунте, или в лицемерии, или в временных ценностях, в аморальности, может быть, в родовых грехах, может быть, в оккультизме. Вот они, 10 проблемных областей, которые нужно пройти, чтобы помочь человеку. Так Писание говорит, что всякий делающий грех есть раб греха. Иоанна 8:34. Всякий делающий грех есть раб греха. Что это значит? Грех тебя порабощает, и ты не можешь больше функционировать таким образом, каким Бог хочет, чтобы ты функционировал. Вот и все. Или ты раб какого-то греха, ты зависим от этого греха. И ты больше не можешь правильно реагировать, правильно относиться. Поэтому нужно справляться с этим грехом. За каждой проблемой стоит причина. И пока мы не дойдем до сути проблемы, до причины, мы не можем помочь человеку. Писание говорит, что сеет человек, то и пожинает. Нам нужно дойти до посева. Определите духовное решение проблемы. Очень забытое нами – это исповедание. Написано, исповедуйтесь друг пред другом в проступках, чтобы исцелиться. Если кто соделал грехи, там простятся ему и так далее. Это библейский подход. Грех нужно открывать и оставлять. И когда это происходит, происходит исцеление. Если мы не хотим это делать, проблемы не уходят. И где должно быть разрешение проблемы, мы сказали? В сердце. То есть даже если человек помолится молитвою «Господи, прости меня», это не значит, что он разрешил эту проблему в сердце. Вот что я хочу сказать. Проблема должна быть разрешена в сердце. Покаяние или раскаяние во грехе дает Дух Божий. Поэтому иногда наше душепопечение, она остается без плода. Почему? Человек не раскаивается. У него нет сожаления о том, что он сделал. Абсолютно. Он для Бога не открывается, и мы ему не можем помочь. Ответ на проблемы. Эти три термина, они взяты из психологии. Но почему мы их взяли из психологии? Просто потому, что они описывают все, что мы хотим сказать, одним словом. То есть вы этих терминов в Библии не найдете. Это не значит, что это неправильно. Именно Библия учит так. Но мы взяли это, потому что они одним словом определили эту проблему. Как человек отвечает на проблему? Первое – это отрицание. У меня нет проблем. Проблема у тебя. У меня нет проблем. То у тебя проблема. Ладно, если это муж делает по отношению к жене, жена по отношению к мужу, но иногда взрослый человек четырехлетнему ребенку говорит, это у тебя проблемы, не у меня. Понял? Отрицание. Человек, который говорит, у меня нет проблем, он и является проблемой. Он не видит себя. Если говорим, что не согрешили, то что? Мы лжем. Представляем Бога лживым. Если говорим, что у тебя проблема, а не у меня, то мы практически никогда ее не разрешим. Нам нужно стать честными. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. А только истина освобождает, поэтому и освобождения не будет. Винить других – это проекция. Это проецировать. Это искать козла отпущения. Это ты виновен. И в Бытие 3.12 это очень интересно написано. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала, о, я виновна, прости меня, Господь, пожалуйста. Змей. Смотрите, что человек делает. Он перекладывает вину постоянно на кого-то. Это ты виновен. Я из-за тебя туда попала. Я из-за тебя туда попал. Я это сделал из-за тебя. И мы это называем проекцией. То есть ты свою вину на кого-то возлагаешь. Ты ищешь козла отпущения всегда. Человек пока не перестанет это делать и не станет лицом к лицу со своим грехом. Пока мы от своего греха убегаем, мы не понимаем, что он всегда за нами идет. Нам нужно повернуться и сказать, хорошо, совесть, говори, что ты хочешь мне сказать. Я готов слушать. Пока мы не повернемся к своей совести и не скажем, я готов слушать, освобождения не будет. Мы будем искать всегда виновного. Ты, Господи, дал мне эту жену, ты виновен. Она меня искусила. Она говорит, я тоже невиновна. Змей искусил. Бедный змей, некуда деваться, он молчит. На сатану нельзя все взвалить. Мы ответственны за наши поступки. И даже когда мы говорим о родителях, дорогие мои, мы не говорим это в смысле, чтобы родители где-то обвинить в чем-то. Нет. Ни один поступок ребенка нельзя оправдать, если он скажет, «О, у меня папа плохой был». Да, это влияет на него, но Бог и его благодать сильнее всех поступков отца или матери. Они тебя могут поменять полностью, если ты только разрешишь Богу. Ты не хочешь. Поэтому ты за свой грех сам отвечаешь. Да, твоя семья распалась, у тебя развод был, у тебя это было, третье, четвертое, десятое, пятое было, но все это не оправдывает твою жизнь сейчас. Слово Божие знаешь? Знаю. Почему не живешь? Не хочу. Все ясно. И последнее – это рационализация. Рационализация – человек старается все это логически объяснить, правильно все поставить на полочку. Ты понимаешь, это же нормально. И некоторые жены, они начинают в это верить. Мой муж мне сказал, что все мужчины смотрят порнографию. И я считала, что для них это нормально. Но все же это делают или нет, братья? Все же делают.
Все кивают, или?
Нет, это обман, не все делают. Это ненормально. И обманывать жен не надо, что это нормально. Что все мужчины смотрят порнографию? Может, она на интернете есть. Это аморальные мужчины смотрят порнографию? Но это ненормально. И место, это 2 Царств 3:7-8, это когда, кто там был? И Евасфей, да, он сказал Венеру, зачем ты вошел к наложнице отца моего? Венер сильно разгневался на слова Евасфея. А почему он разгневался? Ты что, из-за наложницы мне теперь проблемы делаешь? Из-за женщины? Это же нормально. Я же защищал, сражался за дом отца твоего. Именно этот случай стал причиной того, что Авенир пошел к Давиду. Так сильно он разгневался на Иевосфея. То есть, когда мы оправдываем какой-то поступок, грех, мы блокируем дорогу к разрешению этой проблемы. Это основные три ответа на проблемы. Человек отрицает, у меня нет проблемы, или он винит других, или он старается это объяснить все правильно, почему что происходит.